13:12 в Москве. Добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Мы с Натальей Басовской сейчас будем продолжать нашу программу «Все так». У нас первый герой, который в двух частях вообще. Да, Наталья Ивановна? Добрый день.
К сожалению, добрый день.
Но, к сожалению, он и первый. Но сначала, как и обычно, мы разыграем книги в этой истории. У нас 8 комплектов, состоящие из двух книг. Одна книга Марии Семеновой «Волкодав», издательство «Азбука Классика». Немножко не о том, но и о том тоже, на самом деле. А вторая книга в этом комплекте – это книга Роберта Грина «33 стратегии войны», издательство «Ripple Classic», Москва, 2007 год. Поскольку мы сегодня о Чингисхане будем говорить как о завоевателе, как о воине, если к нему применимо это благородное слово, не совсем, говорит Наталья Ивановна.
«Океан зла», я предложила под заголовок.
То книга Роберта Грина «33 стратегии войны», издательство «Ripple Classic», Москва, 2007 год, будет как раз самым хорошим подарком. Напомню, телефон для посылки СМС с ответами 970-45-45, 970-45-45, естественно, есть код +7 985. Естественно, работает интернет и пейджер. Вопрос. Скажите, пожалуйста, кто был, как звали знаменитого советского писателя, написавшего книгу о Чингисхане? Художественное произведение, я бы сказал, ставшее классическим в советской русской литературе. Итак, назовите имя советского писателя, написавшего классическую книгу, вернее, трилогию «Чингисхан», «Батый» к «Последнему морю». 970-45-45 – это телефон для посылки СМС. Код +7 985. 970-45-45.
Магазин «Кэмп». Слушаю вас.
Скажите, а правда, что все желающие могут бесплатно протестировать у вас смазочные материалы «Ресурс»?
Да, с 16 до 20 часов.
Что, абсолютно бесплатно?
Абсолютно. Дело в том, что компания ВМП «Авто» этой осенью устраивает событие «Бесплатное тестирование смазок для двигателя». Так что проверьте, поверьте и расскажите друзьям.
Обязательно. Значит, в сети магазинов «Кэмп».
Да. А если возникнут вопросы, звоните по телефону горячей линии в Москве. 411-17-23.
Единая жалобная служба 09409. Дежурный оператор слушает.
Хотите немедленно пожаловаться, отстоять свои права, пресечь грубость, невнимание, плохое обслуживание? Единая жалобная служба 09409. Звоним со всех мобильных. Ответить придется каждому.
Издательский дом «Порог» представляет новый роман Александра Потемкина «Человек отменяется». Автор по-новому раскрывает тему кризиса гуманизма. Жанр философского романа позволяет Александру Потемкину выразить все многообразие трагизма человеческого бытия в современном мире. «Человек отменяется». Спрашивайте в книжных магазинах Москвы, а также заказывайте книги по телефону 611-03-39. Доставка бесплатна.
23 октября в Театре эстрады состоится концерт, посвященный 55-летию творческой деятельности композитора и дирижера Юрия Саульского. Среди участников выдающиеся мастера эстрадной и джазовой музыки: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лариса Долина, Валентина Толкунова, Борис Фрумкин, Игорь Бриль, Анатолий Кролл, Сергей Таюшев и Татьяна Рузавина, оркестр «Фонограф Симфо-джаз» под управлением Сергея Жилина и другие замечательные исполнители. Начало концерта в 19:00.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы». Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13:00.
13:16 в Москве. Чингисхан. Чингисхан, знаменитый полководец. Кстати, герой многих фильмов, которые выходят в этом году. Уже вышел фильм «Монгол», кстати, Бодрова-старшего. Кстати, этот фильм вчера появился на DVD. Я не успел посмотреть, я купил, но не успел посмотреть. Да, вы говорили. Но это начальный период. В феврале 2008 года выходит фильм «По завету Чингисхана», снимающимся якутским кинорежиссером. Выходит западный фильм «Чингисхан». То есть есть такой интерес.
Но японско-монгольский.
Японско-монгольский. Но есть интерес к ранней деятельности Чингиза, о котором мы говорили в прошлой передаче.
Авторы специально сосредотачиваются на этой части его жизни, потому что вторая, Она ужасна, та, которая будет нашим сюжетом сегодня. И когда я сразу так репликой непосредственно сказала, к сожалению, мы две части посвятили именно этому персонажу, я была, пожалуй, не права. Даже хорошо, потому что мне хотелось бы провести, чтобы мы с вами провели линию в дебатах с теми режиссерами, авторами книг, которые вольно-невольно, сознательно-несознательно, в разной мере, но его приукрашивают, а когда-то и идеализируют. И это происходит на фоне очень серьезных научных изысканий, посвященных Чингисхану, где никакой идеализации совершенно нет. Есть дебаты, есть разные научные точки зрения, потому что, конечно, след в истории кровавый, но очень яркий, но и очень кровавый. И, в сущности, идеализировать эту фигуру, по-моему, невозможно. Пожалуй, в конце я к этой мысли вернусь и постараюсь подтвердить фактами и словами самого Чингисхана, которые до нас источники донесли.
Но когда же этот самый трепетный, гонимый юноша из неполной семьи,
вошел
из тяжелого детства,
состояние.
Вошел в другое кровожадное состояние?
Подготовительный этап – это 1189 год, когда Темуджин был избран ханом. А сколько ему лет? Если он родился или в 55-м, или в 62-м,
ну, 27-28
он достаточно
лет.
Молод. Да, это зрелый муж, но молодой еще. Он избран ханом. Его окружение, знатные представители знатных родов монгольских, еще не всех, еще не всей Монголии, большой части, признали его ханом. В то время как некоторое время перед этим этот институт как бы умер. Монголы отказались от понятия хан над всеми стоящие выше, все вожди, мол, равны. И был жив еще сын последнего хана из этого ханского рода, сын последнего хана Хутулы, Алтан, и многие другие родственники. И вот все-таки большая группа знатных, знати, признала именно этого человека, Темуджина. Процедура избрания была очень простой, нормально варварской, вполне вписывающейся, в общем-то, в общий исторический контекст. Эти вожди подняли его на кошме над собой, произнося при этом всяческие вполне варварские заклинания, что клянутся, обещают при разделе добычи выделять ему очень хорошую долю, очень хороший кусок, клянутся быть верными, следовать за ним. Вот эти варварские обычные клятвы и поднятие над собой, что было принято, например, и у германцев. Хлодвиг, когда в VI веке, да, в конце V века провозглашается германцами, франками, своим единым вождем-правителем, затем будет называться он и королем. Они тоже его поднимают над собой. Только здесь вот кошма. Итак, вроде бы обычная такая процедура, но она его возвышает и выделяет. Почему именно его? Несколько резонов. Ну, во-первых, он родственник этого ханского рода. Но есть более близкий родственник, повторяю. Выбрали его. Удачливый предводитель. Удачливый и чрезвычайно беспощадно. Невероятно жестокий, уже прославившийся своей жестокостью, последовательный, которая у этого варварского окружения вызывает одобрение. Его главный соперник, второй претендент на ханское положение, его друг и побратим Джамуха, при этом из простых.
Побратим, но побратим.
Его друг и побратим, которого Чингисхан убьет. Он всех убьет. И тех родственников хана, которые оставались, под разными предлогами постепенно, одного за другим, явно и неявно, за измены точные и неточные, он будет истреблять. И еще я в прошлый раз говорил, напомню, его несколько возвысило то, что он получил от китайского императора должность Джао Тао, пограничного чиновника, военачальника, прославившись уже в глазах вот этого китайского правительства беспощадным истреблением татар. Он завершит это истребление позже, но он уже начал. Считалось, что татары отравили его отца, и здесь уж под флагом этой непримиримости он проявил себя замечательно, в кавычках. Во всяком случае, когда татары были побеждены, был приказ Чингисхана убивать всех мужчин, которые выше ростом, чем ось колеса. То есть живых остались 2-3-летние мальчики, не старше. Вот эта ось колеса, вот эта примененная им жестокость, она уже его как-то выделила. А варварский мир, к тому же мир кочевой, он одобряет вот это. Это их привлекает. Это делает такого лидера как бы надежным заступником. Когда он победил в скором времени, относительно скором, Джамуху, своего соперника, была применена такая жестокость, которая даже и этих варваров несколько сразила. Вот в зарубежном фильме есть этот сюжет. Было приказано сварить пленников в 70 котлах. И в науке специалисты очень серьезно спорят, кто сварил пленников? Джамуха, который сначала победил в первом сражении, или Чингисхан во втором сражении? Ну, спор, наверное, до конца никогда не будет разрешен, но он говорит о том, какая вот эта мера жестокости царила в этом мире и с какого старта начинаются знаменитые завоевания Чингисхана. И говоря еще о мотивах выдвижения, которое продолжилось и в 1206 году Курултай, большое собрание, в год Барса, представителей всех монгольских племен, избрал Чингисхана главой всех монголов. Избранное имя Чингис, по-видимому, толкуется как океан. Вот он как океан.
Но откуда они вообще могли знать океан?
Вот слышали, что есть вот такая
что-то
сила.
Что-то безбрежное,
такая
да.
сила, да, безграничный океан. Ну, второе есть толкование «избранник неба». Сам Чингисхан предпочитал называть себя избранником неба и светлого духа Тенгри, их божества, в которого они верили. И вот на этом Курултае 1206 года он становится главой всех монгольских племен. У него утверждается такое за ним белое знамя с серым кречетом изображением. И океан зла начинается. Вот среди мотивов выдвижения, того, что монголы вернулись к ханской должности, у меня есть такая вот мысль для размышлений. Та непримиримая вражда, которая вообще характерна для такой стадии развития, межплеменная, она у монголов в это время достигла такой меры вот этого озверения, жестокости, что на каком-то общем племенном интуитивном уровне, вероятно, появился страх самоистребления. И нужен был лучше признать какого-то начальника, а точнее лидера над собой, чем погибнуть в этом самоистреблении. Ну, во всяком случае, категорически утверждать это трудно, но это стартовая площадка признания его лидерства для его завоеваний. Я вот сначала просто перечислю объекты завоеваний, потому что они производят сильное впечатление. 1207 год. Племена в верховьях реки Енисей. Целая группа племен. Там найманы, кераиты, меркиты. 1209. Уйгуры в восточном Туркестане. Гораздо более продвинутые по пути цивилизации, владеющие письменностью. Уйгуры на этом уйгурском языке писались, на монгольском языке, но уйгурскими буквами писались документы в эпоху Чингисхана. 1211 год. Начинаются войны с Китаем, великой, огромной империей. Через пустыню Гоби двигаются туда, и вот эти вот течет вот этот океан монгольских войск. По дороге все уничтожая, об этом я еще скажу. 1215-й, важнейший момент войн с Китаем, взятие Пекина. Жесточайшее событие, о котором сохранились документы. Уничтожено, ну, для примера, только скажу, 90 городов. Пекин горел месяц. 1218-й, начало наступления на Среднюю Азию, с берегов Иртыша. Пали Бухара, Самарканд, Ургенч, Хорезм. Пали и фактически уничтожены. Хорезмшах, правитель Хорезма, гонимый, бесконечно преследуемый монголами, был загнан в угол и погиб на каком-то острове. 1220 год. Северный Иран, Закавказье, Крым. 1223. Монголы уже при Чингисхане, еще на реке Калка, уже в Европе. 1220 с русскими князьями там столкнулись. 1200 с половцами. 26-й, 27-й годы. Уничтожено государство тангутов, Сися, китайское государство. И там на время утвердилась монгольская династия. То есть до Инда, до реки Инда дошли некоторые отряды монгольские Чингисхана. То есть масштаб, конечно, колоссальный. И в памяти человечества даже само это, само по себе, оставило такое, ну, впечатление, как говорят иногда, впечатляет.
Ну, кстати, очень интересно, последние два месяца многие наши коллеги из средств массовой информации российских радостно сообщают, что в республике Тыва обнаружен дворец Чингисхана, и чуть ли не могила, ну, не могила, конечно.
Могила засекречена, да, была современниками.
Да, но вот дворец – это просто счастье
это
для нас.
Это радость.
Это вот радость, безусловно.
Какое-то нездоровое, болезненное тяготение к символу силы успешности, вот такой основанной на насилии, оно очень пугает в современном мире, оно есть. Но оно должно нормально мыслящего, нормально развитого человека с какой-то нравственной природой должно смущать, и оценки надо корректировать. Нельзя не признать, что это громадные завоевания, но надо помнить, и как они происходили. Ну вот некоторые факты из истории войн Чингисхана в Китае. Историческая дорога из Монголии в Китай, на ней стоял город Хуалай. Очень крупный центр, очень существенный в этой торговой дороге. Отмечается современниками, что много лет после его взятия территория примерно в 15 километров была покрыта человеческими костями. То есть уничтожение людей – это не решение, связанное с какой-то ситуацией. Это норматив для этих завоеваний. И если время от времени Чингисхан лично обещал кого-то пощадить, например, жителей какого-то города, и предлагал им, ну, парламентеры предлагали, выйти за пределы города, и вы будете живы. Они выходили, и их тут же истребляли. Постепенно это стало известным, и никто уже на такие предложения не отвлекался, предпочитая умереть в бою. Город Цзинань. Очень много описан в источниках. Арабских, китайских. Угу. Крупный город 13 века. Что описывают люди, побывавшие там? Фонтаны, озера с прекрасными цветками лотоса, огромные парки, скульптуры, знаменитая гора Тысячи Будд. Это изваяния, созданные в 7 веке. Все под нож. Как отмечают современники их, в их репликах коротких, а исследователи развивают эти мысли, Чингисхана, как классического степняка и его окружение дикарское, город раздражал. Он был ему непонятен, где там пасти скот.
Значит, враждебно.
Да, где там
непонятен, значит, враждебно. Значит, но тогда, Наталья Ивановна, я возражу вам, значит, это банальное варварство. Это не что-то из рук вон. Ну, взяли, сожгли город, там ремесленников отделили, там послали во внутреннюю Монголию, остальных продали в рабство. Обычное варварство. Почему вы говорите, что это сверхварварство?
Потому что в котлах варили не все людей. Сохранилась гравюра 13 века, написанная, видимо, китайским художником, может быть, арабским. Гравюра называется «Зверство монголов». То есть человек в 13 веке уже дал это название, что есть жестокость, есть война, а есть понятие зверства. На гравюре изображены монгольские воины. Одни несут отрезанные, отрубленные человеческие ноги, другие несут руки. Над костром на вертеле человеческое тело. При этом монголы не были каннибалами. Случаи каннибализма отмечены были как у них, так и у осажденных, при длительных осадах, и это понятно. Но вот это человеческое тело на вертеле, это то самое зверство, жестокая казнь, пытка. Ну, может быть, этот казнимый, обнаженный человек чем-то их особенно раздражил. Нетрудно догадаться, чем. Сопротивлением. Наиболее беспощадны были к тем, кто сопротивлялся. Поэтому нормальный уровень зверства здесь нормальный для ранней ступени цивилизации. Для порога цивилизации был, по-видимому, превзойден. И это говорю не только я, но и художник 13 века.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Чингисхане.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.